Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона я, Игорь Виттель. Что будет на волнах «Комсомольской правды»? И Иван Панкин у нас уже традиционно на выходные понедельник отправляется на границу, в приграничной области. Сейчас в Брянской области, если мне не изменяет память, находится и готовит репортаж, который он нам покажет завтра, расскажет, покажет и все остальное. Ну, а напоминаю вам, что смотреть, слушать и так далее. Значит, слушать на волнах, естественно, «Комсомольской правды». Можете зайти на сайт, там есть плеер. Можете зайти, если хотите, слушать и смотреть одновременно. Ну, значит, у нас есть YouTube-канал «Нео Панкин», ВКонтакте, «Одноклассники», «Рутюб». Если вы зайдете в мой телеграм-канал «Виталий Реальность», в телеграм-канал «Комсомольской правды», радио «Комсомольской правды», везде есть ссылки, включая на подкасты, если вы любитель подкастов. У Ивана тоже его телеграм-канал «Панкин» наверняка сегодня есть ссылки, поэтому можете присоединяться к нашему сегодняшнему эфиру любым удобным вам способом. А эфир наш сегодня, как вы уже понимаете, и видите, наверное, по заголовку, про Третью мировую войну, случится ли она и что должна сделать Россия, чтобы это предотвратить. Ну, а сейчас, маэстро, урежьте музычку. Ну что ж, как вы уже поняли, вместо нашей традиционной заставки, если честно сказать, с издевательскими целями, мы поставили песню великой группы Queen, а «Show must go on», шоу должно продолжаться. Естественно, поставили не без намека. Но напомню вам хронологию событий, еще мы вдруг опять заговорили о Третьей мировой войне. Итак, такая коротенькая версия. 1 апреля израильтяне, хоть они и не принимают на себя ответственность за это, нанесли удар по иранскому посольству в Сирии. Были убиты несколько сопоставленных деятелей КСИРа, Корпус Стражи Исламской Революции, еще несколько военных. В общей сложности около, кажется, 7 человек погибло. И, значит, весь мир замер. А что же теперь сделает Иран? Иран думал 2 недели. Над Ираном очень многие уже издевались. Чего так долго думаешь? Иран на самом деле не думал. Иран считал. Иран считал очень тщательно, и вот в ночь с 13 на 14, сутки примерно назад, чуть больше, произошла интересная история. Иран впервые в истории нанес удар по Израилю со своей собственной территории. Не через прокси-страны, не через ливанскую Хизбаллу, не через хуситов, не через запрещенный, или не запрещенный, уже запутался я, кто у нас запрещенный, кто нет, Хамас, а вот попросту со своей территории. Правда, естественно, и Хизбалла и прочие приняли в этом участие, удары наносились и из Ливана, и из Ирака. Помните Иран-Иракскую войну? Вот теперь вместе Израиль бомбят, так сказать, и еще пару стран присоединились, нанесли удар. Порядка 300 дронов, ракет, крылатых, баллистических ракет полетели в сторону Израиля. И вот, знаете, как известно, в Тамате особого урона не нанесли, что, естественно, вызывает в голове мысль о договорничках. Теперь уже, значит, как говорят американцы, мяч на вашей стороне. Право следующего удара перешло к Израилю. И вот тут вот неожиданно все стали призывать Израиль к сдержанности. Ну, в общем, я пошутил, ты пошутил. В общем, получилось примерно такое. Израиль нанес по Ирану, не мог же Иран не ответить, ну, точнее, посольству Ирана в Сирии удар. Не мог же Иран в ответ не ответить, простите за тавтологию. Ответил, но как-то так ответил, что, в общем, и не ответил. Да, в общем, израильтяне не то чтобы такое что-то страшное, уж простите меня за мой цинизм, совершили. Такое впечатление, что это некие показательные выступления, то самое шоу, которое должно продолжаться. Теперь все, значит, внимательно смотрят, а что в ответ сделает Израиль? Ну, напомню вам, что на протяжении многих десятилетий Израиль неоднократно заявлял, и жители Израиля, и вообще многие, много кто заявлял, что ежели, не дай бог, Иран покусится на святое, на израильскую территорию, то тут Иран будет стерт с лица земли. Как было сказано в старом анекдоте про двух пожилых репатриантов, прилетающих в аэропорт Бен-Гуриона, цель вашего визита – хотим умереть на родине. Ну, вот сейчас все и говорят, ну, что теперь Израиль будет стирать Иран с лица земли. Ну, в общем, те, кто включил, чтобы послушать, что да, Третья мировая, ядерная Третья мировая, хочу подчеркнуть, да, если кто-то ждет обмена ядерными ударами со стороны стран, у которых этого ядерного оружия официально нет, да, у Израиля, как кот Шрёдингера, одновременно есть, одновременно не есть, да мы вам не можем не опровергнуть, не подтвердить, а у Ирана, ну, в общем-то, с чего вся заварушка? Руха. Многие годы говорили, что Иран не должен получить ядерное оружие, а тут вот, например, Трамп. Трамп даже заявил недавно, что пару недель назад как раз, что у Ирана вот две недели будет ядерное оружие. Как раз две недели эти вот где-то в районе 14 числа и нарисовались. Так что, скорее всего, и у Ирана оно то ли есть, то ли нету. И вот эти страны будут якобы обмениваться ядерными ударами. Успокойтесь, не будут. Скорее всего, не будут. А что касается Третьей мировой войны, которую должна предотвратить Россия, тут я противоречу сам себе, как человеку, предложившему этот заголовок. Третья мировая война давно идет. Просто в таких формах. Она пока не достигла ядерного статуса и, надеюсь, что никогда не достигнут. Но у нас в гостях Алексей Пилько, известный политолог и наш постоянный друг. Леша?
Да, привет, Игорь.
Ну, давай, жги, так сказать.
Ну, а что? Все заговорили про Третью мировую войну. Никакой Третьей мировой войны пока нет. Идет в международных отношениях другой процесс, тоже очень сложный. Смена одной модели международных отношений на другую. Это процесс болезненный, он всегда сопровождается конфликтами, и мы видим россыпь конфликтов. А что касается вот конкретно этой ситуации с Ираном, ну, надо сказать, что Израиль сделал, конечно, действие очень серьезное, потому что удар по дипмиссии – это казус белли. Потому что территория дипломатического представительства, согласно международным законам, в том числе Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, приравнивается к территории государства. И поэтому с точки зрения международного права нет никакой разницы, нанес бы Израиль ракетный удар по Тегерану или он нанес удар по консульству Ирана в Дамаске.
Тогда у меня сразу, прости, возникает к тебе вопрос. А Израиль, делая это, понимал, что он создает казус белли? Повод к войне.
Да, понимал. Да,
значит,
понимал.
Зачем тогда Израиль это делает? То есть делает. Есть теория, наверное, самой блестящей специалистки по Ирану, а возможно, и по всему Ближнему Востоку, которая у нас сегодня в конце эфира появится, я надеюсь, Карина Геворгян, о том, что это все давно договорнички. Большие израильские дяди в кипах давно договорились с большими израильскими дядями в челмах. И в прочих атрибутах. И иранскими дядями, не израильскими, да, конечно. И это все сейчас чисто показательная работа, которая преследует несколько целей, которые мы сегодня обсудим.
Нет, но они, конечно, общаются. Есть каналы обмена информацией между Израилем и Ираном, между США и Ираном, кстати говоря. Один из таких каналов – это известное ближневосточное государство Катар. Там постоянно идет обмен по всяким информации, по всяким сложным темам. Я думаю, что все-таки Израиль понимал, что делает. Его задача – повысить ставки в игре и втянуть Соединенные Штаты в прямой конфликт с Ираном. Это штатам абсолютно не нужно. Они хотят от этой ситуации отползти всеми силами. А Израилю, даже не Израилю, давайте отделять, да, это нужно лично Беньямину Нетаньяху и его кабинету. Вот тут, когда они забуксовали во время операции в секторе Газа, война там в секторе Газа длится уже более полугода, и до сих пор там Хамас, ну, не скажу, что прекрасно себя чувствует, нет, конечно, но способен и дальше проводить боевые действия, что является, ну, можно уже сказать, что это, скажем так, военная неудача, потому что в былые-то времена израильская армия такие операции щелкала как орешки.
Запад много десятилетий, уже скоро век будет почти, строил на Ближнем Востоке форпост в лице Израиля, западный форпост. И строили мы, строили. Вокруг этого форпоста было создано большое количество мифологии. Самые непобедимые армии, самые непобедимые спецслужбы. И начиная с 7 октября все эти мифы были разрушены. А может, и не мифы. Может, это и было в свое время так. Но после 7 октября все видят, что Израиль ничего не стоит. То есть, если так проводить аналогии с большой шахматной доской по Бжезинскому, то... Запад потерял свою самую большую фигуру, почти потерял на доске.
Ну, он не то, что потерял, но он близок к такой потере. А поэтому Нетаньяху абсолютно сознательно поднимает ставки. Расчет был какой? Мы ударим по иранскому консульству, Иран по нам сильно ударит, и Соединенные Штаты начнут прикрывать Израиль и вяжутся в той или иной степени в конфликт с Ираном. Но администрации Байдена в предвыборный год, а в этом году выборы, вообще не нужна большая война на Ближнем Востоке, потому что висит на балласте Украина, абсолютно непонятно, что там происходит на Тайване, еще влезать вот в эти разборки на Ближнем Востоке. Поэтому американцам нужно статус-кво, как-то надо притушить этот конфликт в секторе Газа, сделать так, чтобы... Израиль и Иран не обменивались...
Это уже не конфликт в секторе Газа. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей и рекламы, но перед этим хочу дополнить, что Америка таки помогла. На самом деле не Израиль один справился, якобы справился с атакой, а Соединенные Штаты со своего военно-морского флота, Великобритания и старушка Иордания помогли отбить эту атаку. Поэтому США все-таки частично ввязалась. Но об этом после выпуска новостей и рекламы. Не отключайся, мы буквально через пару минут к тебе вернемся. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Что ж, вновь возвращаемся в студию. Я Игорь Виттер, в гостях у меня политолог Алексей Пелько. Леша, у меня к тебе такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, ведь мы, если откатить назад, понятно, что вся история, ну так, не сильно откатить назад, тут можно и дальше повыяснять, с чего началось, а она вся вокруг крутится иранской ядерной программы, а, собственно, вокруг постулата, что такое государство, вот это вот агрессивные муллы, как их иногда называют, не должно иметь ядерное оружие. Вот Израиль имеет право, хотя официально и не заявляет, а Иран не имеет никакого права. Многие страны имеют, а вот это нет. Причем, если вспомнить историю Советского Союза, то мы помним, что та же история, в общем-то, развернулась после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки нашему ответному созданию атомной бомбы в 1949 году. Вообще, ежели бы ее не было, то, скорее всего, что Советского Союза в том виде, в котором мы уже знаем, давно бы не было. В общем-то, и нас не было. Теперь возникает вопрос, а с какой целью Ирана ядерная бомба? Это действительно безумные мулы, которые хотят уничтожить шайтана в лице Израиля, Соединенных Штатов и Западной Европы? Либо Ирану нужно ядерное оружие исключительно в целях гарантированной безопасности?
Абсолютно точно твой тезис номер два. Иран не собирается эту ядерную бомбу применять. Если когда-нибудь ядерная бомба у Ирана появится, это, конечно же, будет для того, чтобы гарантировать суверенитет и независимость Ирана. И я, на самом деле, не вижу вообще ничего страшного, ужасного, если когда-нибудь у Ирана ядерная бомба появится. Ядерное оружие у Израиля есть, теперь будет у Ирана. Начнется ядерное сдерживание. Это, на самом деле, стабилизирует Ближний Восток, наличие ядерного оружия у Ирана. Скажу такую мысль. Но я должен сказать, что дальше будет движение по цепочке. Как только ядерное оружие появится у Ирана, я тебе уверяю, что Турция и Египет резко активизируют свои ядерные разработки. И мы, если ядерная бомба у Ирана получается, в среднесрочной перспективе можем столкнуться с ситуацией, когда помимо ядерного Ирана и Израиля еще будет ядерная Турция и ядерный Египет. И
в этом забываешь еще ряд стран. Я думаю, что ядерное оружие уже как минимум есть в Саудовской Аравии.
Ну, есть такие подозрения. На самом деле регион взрывоопасный, и там появляться будет большее количество игроков с ядерным оружием. Плохо ли это? Хорошо ли это? Ни то, ни другое. Но я думаю, что это приведет к стабилизации Ближнего Востока скорее, потому что никто не будет сразу применять и пуляться друг друга бомбой. кинешь бомбу в соседа, с которым ты не согласен, прилетит тебе от него, кому это надо. Поэтому наоборот, наоборот. Я-то считаю, что с точки зрения стабилизации ситуации, это даже может быть и позитивный фактор. Потом, почему Израилю можно иметь ядерное оружие? КНДР, например, можно, но что такое ядерная бомба?
Нет, КНДР нельзя. Нельзя, как было сказано.
Ну, плевать, они хотели, сделали бомбу.
Я понимаю, да, но просто с точки зрения международной, как бы, некой общественности. Ты понимаешь, вот это меня вчера позабавило, конечно, Совет Безопасности ООН. Израиль обратился в Совет Безопасности ООН и говорит, вы знаете, мы срочно должны собрать Совет Безопасности, потому что, ай-яй-яй, Иран на нас напал. Заметим, что Совет Безопасности ООН после удара израильтян по иранскому посольству в Сирии не осудил. Не было такого. И как назвал вчера наш представитель ООН товарищ Небензи, парад лицемерий. Вот мне интересно, когда этот парад лицемерий закончится? Ведь мне кажется, ну, я надеюсь, что то, что сейчас происходит в мире, хотя звучит очень много эмоций, в основе есть все-таки даже у самых кажущихся стран, во главе которых стоят люди достаточно безумные, типа Байдена, есть некая рацио. Или я ошибаюсь, да? Потому что я хочу понять рациональный смысл шагов крупнейших мировых держав, чего они сейчас хотят. История про то, что Израиль втягивает Соединенные Штаты в войну с Ираном, но, в общем, Америка пока не потеряла своего величия, не захочет, не втянется.
Ну, смотря как спровоцировать, смотря какую ситуацию создать. Насчет рационального поведения, это абсолютно правда. В теории международных отношений, когда ты учебник открываешь или книжку, да, значит, любой автор-исследователь исходит из того, что игроки, или как их там называют, акторы на международной арене ведут себя рационально, да, иначе невозможно просчитать их действия. Но вопрос, что подразумевается по слову рационально? Они ведут себя не объективно рационально, а рационально с точки зрения своей, персональной, субъективной. То есть это не объективная рациональность, а субъективная рациональность. И это проблема, поскольку я не знаю, что Байден считает рациональным.
Ну хорошо, каково целеполагание различных государств? Вот целеполагание Ирана, например, сейчас какое? Для чего он это делал? Продемонстрировать, что без ответки не останется? Ну, продемонстрировал бы уже помощнее. Тем более, вот мелькали какие-то странные вещи, вот пока не очень проверенная информация, что Иран якобы использовал гиперзвуковые ракеты. Вот тут возникает много вопросов.
Ну, гляди, у Ирана есть стратегия. Это чемпион мира, абсолютный чемпион мира по прокси-войнам. Он в этом превзошел любое другое государство на нашей планете. Иран отстаивает свои интересы без вхождения в прямой конфликт. Ему нужно ослабление Израиля, нужно. Но воевать напрямую с Израилем Иран не хочет.
Поэтому чтобы что? Чтобы Израиль не нанес удар первым?
Во-первых, чтобы он не нанес удар первым. Во-вторых, Иран хочет расширять свое влияние на Ближнем Востоке. Для этого он создал эту сетку, впечатляющую сетку своих прокси в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Ливане, та же Хизбалла. И действует, скажем так, с помощью опосредованных военных конфликтов. То есть прокси-войн, он не воюет напрямую. И ему втягиваться в прямое противостояние с Израилем противопоказано. Гляди, какая логика. Израиль нанес удар по его консульству.
То есть, Тем не менее, в ночь на 14-е именно что ввязался в прямое.
Да. Нет, не ввязался, он напал. Да? Иран долго думал, как бы так ответить. В итоге он сказал, что точно ответ будет, вот будет сейчас. Потом пошли уже данные, что за 72 часа Иран предупредил своих арабских соседей. Предупредил. А значит, конечно же, косвенно предупредил и США. Понятно, что все эти
безусловно,
арабские
соседи... Безусловно, а США и не скрывают, что они знали. И через Турцию попросили Иран, ты, конечно, давай, долби, но так, тихонечко-тихонечко.
То есть все нормально. Иран сыграл в этом плане в деэскалацию. Он сказал, да, мы ударим, но, во-первых, вы точно будете знать, когда примерно мы ударим. И ударил он очень ограниченно. В общем-то, он дал своим оппонентам возможность подготовиться. И они подготовились, и на самом деле это две трети иранских дронов и ракет сбивали вообще не ВВС Израиля. ВВС США их сбивали в воздушном пространстве над Иорданией, над Ираком и над тем же Израилем. Иран сказал, вот мы сейчас ударим ограниченно, и на этом инцидент исчезает. исчерпан. Мы восстановили свой престиж, мы показали Израилю, что так делать нельзя. Если он дальше захочет эскалировать, мы ударим сильнее. Это классическая лестница эскалации. В ответ на шаг Израиля Иран сделал примерно такой же шаг и сказал, ну, мы можем на этом остановиться, дальше зависит от вас. Это классика, так что ничего тут такого ужасного нет.
А, как ты сказал, ослабить Израиль, история плохая, потому что на фоне ослабления Израиля и неспособности руководства Израиля решить вопрос, что с Хамасом, что с остальными врагами, а у власти не прийти могут, они и так у власти, могут усилиться крайне радикальные люди, типа Смотрича, Бен-Гвира и прочих. И Ирану придется туго, тогда действительно вот эти безумные мулы, это уже будут не безумные мулы, а безумные израильтяне, которые для того, чтобы показать сплоченность народа Израиля, устранить, как сейчас это очень удобно, на нас напали, давайте объединяться, они вполне могут нанести серьезный удар по Ирану. И тогда все договоренности будут аннулированы, и действительно начнется Третья мировая война уже в том виде. Я по-прежнему настаиваю, что она идет. Мы говорим на ядерной Третьей мировой.
Слушай, ну а Израиль сам без поддержки США прямой не сможет, сколько это ни было сильный удар по Ирану нанести, если только не будет применять ядерное оружие против Ирана первым. А я все-таки думаю, до этого не дойдет. Израилю, чтобы нанести какой-то более-менее приличный ущерб Ирану, обязательно надо делать это связки с США. А Соединенные Штаты не хотят этого делать. Как ты себе представляешь вылет израильской боевой авиации? Да Ирану-то от Израиля прилично лететь. Вот. Для этого надо договориться с арабскими соседями, чтобы пропустили самолеты. Для этого надо обеспечить фактор внезапности, целеуказание, разведку. На самом деле без США в одиночку Израиль что-то серьезное Ирану сделать не может, кроме как ударить по нему ядерной бомбой, но это совсем другой клинком.
Но тогда Израилю нужно просто признать отсутствие у себя субъектности.
Так, в общем-то, такие разговоры правомочные. Потому что, посмотрите, что сейчас было. Не Израиль атаку-то отбивал. Атаку отбивали ВВС США, немножко ВВС Великобритании.
И Иордании.
И Иордания, да.
Вот Иордания это... сейчас оказалась неприятным в очередной раз положении.
Да, и какая парадоксальная ситуация. Иран, персы, да, защищают палестинцев, а иорданцы, это, собственно говоря, частично палестинцы вообще-то так. И, собственно говоря, государство, которое владеет частью Палестины, помогает Израилю отбивать атаку Ирана в защиту палестинцев. Вообще нонсенс, конечно, потрясающий. Но... это только показывает то, что король Абдалла II Иордания не обладает полным государственным суверенитетом. США хорошо попросили, настояли, и куда деваться королю? Король — это верный сателлит США и Великобритании на Ближнем Востоке. Он не может отказать при всей своей любви к палестинцам своим союзникам.
Но если верить фильму «Падение империи», который, не знаю, кто его так перевел, вообще «Гражданская война» в оригинале, который мы с Иваном Панкиным так долго ждали, я думаю, ты тоже его уже посмотрел. В общем, если нет суверенитета у некоторых стран, все зависит от США, что будет, когда не будет Соединенных Штатов. Вот этот вопрос в том виде, в котором они есть. Или они утеряют интерес к разруливанию конфликтов на Ближнем Востоке. Но я думаю, что об этом мы уже поговорим со следующими гостями. Спасибо, Алексей Пелько. Как всегда, интересно, бодро и по делу. Леш, ждем тебя в ближайшее время.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Возвращаемся в студию на волне «Комсомольской правды». Что будет? Я Игорь Виттель. Следующий гость с нами. Журналистка Алиса Шамир. Алиса, здравствуй.
Здравствуйте.
Да. Продолжим наши занимательные сегодняшние беседы о том, что происходит на Ближнем Востоке. И первый вопрос, собственно, а кому это выгодно и кому это выгодно в Израиле?
Ну, это очень сложный вопрос. Кому это выгодно, так уж напрямую принято считать, что главным выгодоприобретателем, хотя я тоже бы немножко бы поостереглась так это называть, является нынешний премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Считается, что дни его на посту сочтены, и что всякие такие экстравагантные провокации и так далее позволят ему остаться на посту дольше и, может быть, даже не сесть в тюрьму по окончании своего, уже не помню какого по счету, премьерского срока, он такой долгоиграющий премьер-министр на посту там больше 20 лет, так или иначе. Вот. И, видимо, по хорошей традиции окончит свою карьеру в тюрьме. Против него открыто несколько расследований, несколько уголовных дел. Ну и, в общем-то, считается, что как только он там слезет с кресла премьер-министра, в этот же момент все дела закроют все дела, признают его виновным, и он пойдет доживать свои дни в тюрьму. Ну, ясное дело, что никому такой перспективы не хочется. Ни одному правителю.
И вот такая угроза, реальная или мифическая, в лице нападения Ирана позволит народу сплотиться вокруг него. Я правильно понимаю?
Ну, во-первых, за все там 5 или сколько там выборных кампаний, которые провел Нетаньяху, главными его лозунгами, целями были это уничтожить Хамас и лишить Иран его ядерной программы. Если помнишь, были такие прекрасные выступления Нетаньяху и в ООН, где он притаскивал с собой такие замечательные мультики с нарисованной иранской бомбой, и как она представляет угрозу для всего света, и как Израиль может положить этому конец. В общем, планы нападения на иранские ядерные объекты, они, во-первых, и осуществлялись уже в истории Израиля, и есть планы, и это такая постоянная угроза, которую там используют Нетаньяху довольно регулярно. Так что почему бы и нет?
А что, Израиль не ждет ответки? Вот почему, когда мы говорим, что Израиль там действительно же неоднократно и убивал иранских ученых,
Израильская доктрина совершенно не такая, не нужна никакая ответка, если, так сказать, будет принято решение, что то или иное событие, человек, программа или что угодно угрожает там, безопасности, благосостоянию еврейского государства, никаких проблем принять решение это дело превентивно ликвидировать у израильского правительства не возникает.
Я не про то. То есть они считают, получат ли они в ответ. Они считают, что никакого ответа не будет, им удастся с первого удара уничтожить всех и ликвидировать эту угрозу. Правильно?
Не уверена, но израильская, так сказать, вся военная доктрина построена на том, что там, где мы можем малыми силами быстро, не глядя ни на какие международные законы и уложения, что-то сделать, что, так сказать, мы считаем полезным для благосостояния государства Израиль, это надо делать.
А вопрос, тогда возникает, так
сказать, технических возможностей.
Тогда возникает вот такой вопрос. 7 октября. Вот до этого был миф или не миф о непобедимой израильской армии, о лучших в мире спецслужбах, о том, что все угрозы будут ликвидированы, и такое, как 7 октября, в принципе не могло произойти даже в самых воспаленных умах. Этот миф рухнул или не миф, опять-таки? Может, это было правдой? Это рухнуло теперь? То есть карта Ближнего Востока с точки зрения расстановки сил поменялась?
С точки зрения кого? Миф же это не только у тех, кто этот миф производит, но еще этот работает на тех, кто в этот миф верит. Значит, что касается всяких там реноме израильских спецслужб и огромного провала 7 октября, это большая травма в обществе, которая не изжита, не излечена. Это все в процессе происходит. Действительно подорвано доверие. Вопрос, как это можно было допустить, почему никто не видел, не знал, как такое может быть, он, конечно, витает в воздухе, и на него нет ответа. По-видимому, была, ну, как говорят сейчас все отставники всех спецслужб, что ошибочной была сама по себе доктрина. Что, конечно, страшное дело, если, так сказать, сама основа, на которой там все это базировалось, была ошибочно понята, то, в общем, требует пересмотра абсолютно все, но посреди войны это не получается. Что касается Ирана, если говорить об обывателях в Израиле, то, конечно, больше всего они хотят, чтобы это безобразие со всех сторон прекратилось, и что мало нам войны в Газе, мало нам обстрелов севера, сейчас еще мы будем воевать далекий Иран. Обыватель не хочет этой войны. Но не то чтобы Нетаньяху этого, обыватель очень сильно спрашивал.
То есть у израильского обывателя не хватает сил, так сказать, прости за глупую, наверное, формулировку, свергнуть Нетаньяху, Смотрича, Бен-Гвира и прочих
Тоже вопрос. Разнообразные демонстрации с разных сторон, недовольные действиями правительства, проходят практически ежедневно. Есть люди, которые требуют немедленного выхода из Газы, прекращения войны, возвращения заложников и, соответственно, отставки Нетаньяху. Есть люди, которые требуют абсолютно противоположного. Продолжение зачистки Газы, там, заасфальтировать ее до основания и так далее, да, показать, кто в доме хозяин, и тоже требует отставки существующего правительства. Одна часть правительства пытается провести закон о всеобщем призыве. Ну, несмотря на то, что израильское общество довольно милитантское, в реальности только 50% граждан в принципе подпадают под призыв, да, потому что там часть арабские граждане страны, часть ультрарелигиозные, которые не хотят служить. Вот сейчас там часть депутатов подали законопроект о всеобщей воинской обязанности. Это тоже не вызывает никакого восторга у другой части населения. И они тоже выходят на демонстрации. Так что у Нетаньяху сегодня нет мандата практически ни на что. Ни на войну, ни на отступление. Поэтому, в принципе, он может предпринять все, что угодно. Примерно равная доля населения будет недовольна любым его поступком.
У нас не так много времени. Два коротких вопроса. Первое. Как, по-твоему, это договорничок или нет? Между Ираном и Израилем?
Это глобальный, ну, договорничок слово нехорошее, но да, это глобальная демонстрация силы в ограниченных условиях. Все страны, по территории которой прошли там беспилотники, ракеты, что там еще летело в сторону Израиля, были предупреждены об этом за 72 часа. Чуть ли не маршруты были согласованы. Да? Британские, американские военно-воздушные силы были прекрасно осведомлены, и там по сегодняшним данным уничтожили чуть ли там не 70% всего летящего на дальних подступах. Договорняк ли это? Ну, такой, знаешь, напоминает танковый балет, да? Угу. То есть некая демонстрация возможностей, что Иран сегодня может стрелять. И, кстати, какое-то там ничтожное количество ракет долетело до обозначенных целей. Это несколько баз, одна, ну там две авиабазы, еще какие-то там секретные организации, которые как бы, ну, были поцелованы какими-то там остатками долетевших ракет. То есть...
Пустыня Негев, да. У тебя почему-то пропал звук, ты на что-то нажала, по-моему, Алис. Ты, кажется, нажала на что-то, отключила микрофон. Включи его, пожалуйста, обратно. Потому что у меня еще есть к тебе один вопрос главный. Алла, ты нас слышишь? Вот у нас почему-то... Звук пропал с Алисой. Но вот вопрос-то у меня был, я надеюсь, Алиса еще вернется, но вопрос-то к Алисе был следующий. Ведь вопрос не в том, что внутри Израиля происходит, а в том, что враги Израиля и вообще весь остальной мир увидел, ну вот опять-таки вспомни, я его чуть ли не в каждом эфире уже вспоминаю, это слова великого советского поэта Давида Самойлова: «Нету их, и все разрешено». Так вот, мир, увидевший, что, в общем, Израиль оказался беспомощный перед такой угрозой, это большой соблазн на Ближнем Востоке начать, и не только на Ближнем Востоке. Это вот все та же концепция, которую я когда-то обозначил. А что, так можно было? Ну вот вернулась к нам Алиса. Алис.
Да, теперь я вас опять слышу.
Да, так вот мой вопрос был, я его тут озвучил, а Самойлов писал: «Нету их, и все разрешено». Вот Израиль 7 октября показал, что его практически нету на карте, что он не справился с этими угрозами. Это огромный соблазн для врагов Израиля, буквально 30 секунд, начать передел собственности на Ближнем Востоке, и не только их, а те, кто, в общем-то, давно хотел заварушку на Ближнем Востоке. Очень коротко, 30 секунд, ответь, пожалуйста.
Да, действительно, это основная тема, которая... которой все опасаются, что израильская политика сдерживания потерпела крах, и надо ее отстраивать каким-нибудь образом. И, в общем, не дай бог нам с тобой увидеть, как эту систему будут отстраивать по-новому. Она основана на страхе, на больших возможностях. Соответственно, Израилю надо сейчас провернуть что-то такое, чтобы все просто оцепенели от ужаса. Это вернуло бы политику сдерживания. Надо ли это Израилю, миру и всем нам? Сильно сомневаюсь.
Спасибо большое. Алиса Шамир была с нами. Мы сейчас с вами прервемся на короткий перерыв. Будет реклама, новости. Мы вернемся в студию буквально через пару минут и продолжим уже с другими гостями. Иранские гости нас посетят. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Ну что ж, дорогие друзья, послушали нейтральных гостей, послушали произраильских гостей, хотя, конечно, назвать Алису произраильской – это абсолютная чушь. Она очень взвешенный журналист. А теперь представитель иранской стороны, генеральный директор Центра изучения современного Ирана, прошу прощения, Раджаб Сафаров. Раджаб, добрый день, здрасте.
Да, доброе утро.
Давно не слышались.
Давненько мы с вами не общались, но вы же не проявляете инициативу, а мы так...
Я проявил инициативу, спокойно. Сейчас еще начнем отношения в прямом эфире выяснять. Они у нас давние. Раджаб, ну что скажете по поводу дальнейшего развития событий, наверное, так?
Ну, я думаю, что... Израиль проявил некую неуместную... инициативу. Мы не будем, поскольку ваш эфир все-таки предполагает некую, так сказать, корректность в изложениях, Израиль предпринял некие шаги, которые не вписываются в рамки обычного поведения как члена международного сообщества, как члена ООН. В Иране это называют сущей провокацией. В мире, может
быть... Вы имеете в виду 1 апреля?
Да, 1 апреля. Но это же не выдано, не слыхано, чтобы отдельное государство ударило по суверенному другому государству на территории третьего государства на дипломатическое представительство. Причем нагло, цинично и на глазах мирового сообщества. Иран все-таки это не какая-нибудь так маленькая африканская страна, это с амбициями, это, во всяком случае, иранцы и государство Иран считает себя, если не мировым игроком, то, по крайней мере, с государством супердержавой регионального масштаба, уж как минимум. Такому государству дать по голове, так сказать, пощечину публично на глазах мирового сообщества, ну просто не имеет права не ответить. Если не ответила бы, вот все-таки глотнул бы это государство вот эту пилюлю международную, так сказать, ну, в лице от привета от Израиля, то это было бы явным примером слабости, демонстрации слабости государства. А у Ирана, как мы с вами знаем, есть амбиции достаточно такие серьезные, ну, скажем так, выходящие за рамки регионального масштаба. Поэтому Иран себе такое позволить не мог. И начинается отсчет времени. И они хотели, чтобы это было красиво, это было демонстративно, это было показательно. Они хотели доказать и показать, что они не боятся ни Соединенных Штатов, ни угрозы Израиля, ни каких-либо других государств. Они 10 дней ждали извинений со стороны Израиля, покаяния, какого-то сожаления случившегося. Но этого не последовало.
Одну секундочку, что... Раджаб. А что, извинения бы удовлетворили иранскую сторону? И каких вы ждете извинений? Израиль же не случайно, как это бывало в истории, со всех сторон нанес удары, погибли случайно мирные граждане, за что приносятся извинения. Израиль, хоть он это и отрицает, нанес целенаправленный удар. Какие могут быть извинения?
Говорим, это целенаправленная провокация, если другими словами. И провокация по отношению к кому? По отношению к такому важному...
А провокация, чтобы что? Чтобы Иран нанес ответный удар?
провокации, чтобы вывести Иран на новый виток напряженности и надеясь на то, что за спиной, так сказать, будет чувствоваться реальное такое присутствие Соединенных Штатов, мощное, и Соединенные Штаты не оставят своего главного партнера, я бы сказал, прокси государства на произвол судьбы. Главное для Нетаньяху вытащить Иран на тропу серьезного реального конфликтного военного противостояния. А там сейчас главное ввязываться в драку, а потом, собственно говоря, что там будет, это уже другой вопрос. Он спровоцировал Иран на ответные шаги, ну, понимая совершенно точно, но там же ребята сидят, ну, достаточно неглупые, поэтому они понимают, какие варианты могут быть. И они рассчитывали, что в любом случае ответная реакция будет. Но какая...
Отлично. Раджа, простите, я вас перебью. Я вопрос-то задал в самом начале. Что дальше будет? Сейчас обменялись ударами. Дальше американцы вроде пытаются сдержать Израиль. Израиль вроде с одной стороны говорит, что удар возмездия неизбежен. С другой стороны, что вот мы послушали Америку и решили пока притихнуть. Допустим, Израиль нанесет уже удар серьезный. Я надеюсь, что хватит мозгов не наносить его якобы отсутствующим у него ядерным оружием, но, тем не менее, нанесет серьезный удар. Дальнейшая эскалация. Витки эскалации не могут продолжаться бесконечно. Можно мне объяснить, что будет происходить дальше?
Дальнейшие сценарии таковы. Нетаньяху соберет кабинет, скажет, что нет, все, там мы ответим, это непозволительно, это беспрецедентно, это... удар по имиджу Израиля, это начало какого-то такого нового этапа в геополитике, мы себе позволить такое не можем, американцам это должно быть стыдно, что они как-то так отошли от этого большого дела, и американцы говорят, нет, ребята, сейчас мы заняты Украиной, мы заняты ну, ваша инициатива и на Ближнем Востоке, в секторе Газа, и вообще, так сказать, радуйтесь, что мы так еще тут переключились на секторе Газа, иначе у вас там вам хана была бы, и так далее, и тому подобное. Еще радуйтесь, и вообще, так сказать, руки нам надо поцеловать, поскольку мы половину этих дронов и ракет сбили еще на пути к Израилю на территории Ирака и Сирии с наших баз. Поэтому, на самом деле, у вас были проблемы гораздо сложнее. Но ввязываться в драку, которую, собственно говоря, вот как бы развел Соединенные Штаты, сейчас, в данном случае, по крайней мере, Соединенные Штаты не могут, поскольку это был бы третий основной большой грандиозный фронт, а на это ни ресурсов, ни желания, ни настроя у американцев нет. Это было бы конец американской империи, и империя рушилась бы буквально на глазах и с дикой скоростью. И так эта империя будет разрушаться и уничтожаться, но не с такой скоростью, когда уже третий фронт будет. Поэтому сейчас они оставят Нетаньяху один на один с угрозой и с такой силой, и такой обидой, и такого ответа, и такого, скажем, неважного исхода. Нетаньяху будет угрожать, что я ударю, так не оставлю. Но по большому счету американцы всему мировому сообществу скажут, что нет, этого не надо делать, дальнейшая эскалация в интересах Соединенных Штатов и других стран. Они попросят Иран, чтобы на этом Иран затих, так сказать, достаточно, продемонстрировал силу и смелость и потенциал. Все видели, хватит. Был ответ, был удар, был ответ. Ну, разошлись, ребята, кулаками ударили и разошлись.
Иран, так, Раджаб, секунду, уточняю. Правильно ли я понимаю, что Иран сейчас нанес ответ, ответный удар, исходя из концепции, что Соединенные Штаты не поддержат Израиль, а без Соединенных Штатов у Израиля не хватит сил на дальнейшую эскалацию конфликта. Все верно?
Уточняю. Вот этого я не говорил почти нигде. Иран 10 дней готовил операцию, 12 сценариев. 4 сценария – это прямой удар по территории Израиля, и, соответственно, эти сценарии предполагали ответный удар со стороны Израиля, включая и ядерный потенциал Израиля. 4 сценария допускали вовлечение Соединенных Штатов в ответной реакции. То есть Иран предполагал, что да, на самом деле не только Лондон и Европа будут помогать, но напрямую Соединенные Штаты могут вовлечены в этот процесс. Космос, земля, вода, все будет ориентировано на помощь Израилю. Фактически просто они выдвинут Израиль вперед, а все остальное будет управляться Соединенными Штатами. Это четыре сценария, где иранцы рассчитывали вот такой исход. И четыре сценария, на самом деле, когда создается некая международная коалиция во главе с Соединенными Штатами, и Иран будет считать террористическим государством, и попробует провести через Совет Безопасности ООН, но там Иран понимает, что Россия и Китай не допустят, но поэтому на самом деле все эти варианты были рассчитаны. Но Иран пошел очень тонким вариантом, выбрал самый политико-военно-дипломатическое средство. Даже дроны, которые летали на территории Израиля, они не были заражены, включены, так сказать, в боевой заряд, боевого заряда практически там не было. Это был показательный удар о том, что потенциал Ирана, он велик, он может вообще разрушить Израиль, нанести серьезный урон. Есть технологические возможности, которые никакие средства противовоздушной обороны не эффективны перед этим. Иран запустил 7 сверхзвуковых ракет. Этого не было никогда. Это новый...
А откуда они у Ирана, Раджаб? У нас только осталось буквально 15 секунд. Откуда они у Ирана?
Это собственное производство. Естественно, может быть, Иран не без помощи своих друзей, но главное, это производство находится на территории Ирана, сверхточное, и ни одна система противовоздушной обороны, которая сейчас находится с помощью Соединенных Штатов, Европы, НАТО, самого Израиля, эти 7 ракет не могли засечь, и тем более не могли их уничтожить. Они упали где надо, но не было там боевого
Раджаб,
заряда.
Раджаб, время закончилось. Извините, пожалуйста, Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра Института изучения современного Ирана был у нас.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.